О гражданском обществе в современной России говорят так же часто, как в брежневские годы говорили о развитом социализме. И многие российские активисты, да и зарубежные эксперты считают, что в действительности никакого гражданского общества в стране, управляемой нынешними методами из Кремля, нет и быть не может. Директор Института прав человека в Москве Валентин Гефтер придерживается более оптимистичного взгляда. С ним беседовал Владимир Ведрашко.
Валентин, можно ли дать популярный, понятный любому человеку ответ на вопрос, что представляет собой гражданское общество в современной России?
Не вдаваясь сильно научные дефиниции, я думаю, что на самом деле это просто активные граждане, которые составляют, конечно, в любом месте, в любом регионе любой страны заведомое меньшинство. Но не люди, которые не просто там голосуют время активно или выходят на улицы, а люди, которые регулярно работают в разных формах самоорганизации, которых ни по приказу, ни по набору, как говорится, осуществляют, хотя это не мешает, конечно, каким-то людям устраиваться в какие-то конкретные организации. И эти люди, я думаю, что, ко всему прочему, я бы среди их, ну что ли, характеристик отметил еще такую, как ответственность. Ответственность не только за себя, свою семью, что присуще любому, наверное, нормальному человеку, а, может быть, даже и в целом за страну или за вообще чуть ли не весь земной шар в идеале.
Вы сказали, что в каждом обществе, в любом обществе, то, что называется гражданским обществом, составляет меньшинство. Вы могли бы определить, каково в современной России это меньшинство?
Я думаю, что это надо оценивать порядка, так сказать, небольшого числа процентов, так сказать, там от нуля до двух, до трех. Но поскольку страна большая, то это все-таки уже составит несколько миллионов человек.
В странах развитой демократии, где гражданское общество уже имеет свою историю и традиции, там примерно сколько процентов?
Не намного больше в процентном отношении, чем у нас. Просто там все практики, если так говорить, гораздо более огражданены. Вот, может быть, люди, которые занимаются своим локальным там школой или шерифом у себя в округе, или приемом там беженцев, если они есть в этой стране и так далее, они, может быть, даже не ощущают себя как гражданское общество. По крайней мере, оно не институциализировано, оно не выражено в виде каких-то гражданских организаций, там, может быть, и так далее. Это просто группы саморегулируемые, самоорганизованные группы. Вот таких групп там больше. А вот людей, которые так себя осознают, и вот как бы чувствуют себя отвечающими за все, что происходит в стране, не только у себя в микросреде, я думаю, там примерно столько же.
Давайте поговорим вот об этих группах. Это люди, которые практически создают для себя нормальную общественную среду, общественно-экономическую, политическую. В России количество таких групп, таких сообществ людей, маленьких или больших, оно увеличивается. Оно стагнирует, оно уменьшается. Вот какие процессы и тенденции происходят именно на уровне небольших групп активных граждан?
В общем, динамика положительная, может быть, очень медленная. Потом вообще такие группы не могут быть вечными. Такие группы, они ситуативные, они связаны с проблемой. И таких групп много. Это вот, смотрите, вот у нас сейчас разные группы, возникающие, ну, в первую очередь, в социально-экономической области. Было что-то связано с монетизацией льгот, возникли, но это была быстрее такая компанейщина уличного такого типа. Есть проблемы там дольщиков, проблемы раньше были в 90-е вкладчиков, и сейчас иногда появляются. Есть проблемы автомобилистов и там борьбы их за свои права, как и собственников, и водителей. Бывают люди, это гораздо меньше, вот у нас была группа, связанные там, скажем, с арестом и преследованием Ходорковского и других юкосовцев. Но это уже более политизировано, может быть. Хотя это были рядовые граждане, я их знаю. Есть группы благотворительного типа, какие-то организации, то есть компании помочь какому-то ребенку или помочь какой-то больнице. Бывают люди, связанные с каким-то отстаиванием культурной какой-то ценности в городе. Таких групп много. Они распадаются, появляются. Одни люди могут быть в нескольких группах. И это замечательно. Это и есть активность на таком низовом уровне того, что мы называем гражданским обществом.
Валентин, скажите, пожалуйста, какая политическая среда должна быть в государстве, чтобы эти группы добивались своих целей?
Тут можно два типа условий, так сказать, определить. Первое – отсутствие негативных условий. То есть не должно зажима, уж я не говорю о диктатуре, там, тотальном преследовании и так далее. Мы сейчас об этом не говорим, мы говорим все-таки о нормальной более-менее ситуации в стране. И, слава богу, сейчас во многих случаях такого уж прямо тотального наезда, как говорится, нет. Хотя бывают неприятности у самых разных вот такого рода сообществ. Не только вот там прокуратура или правоохранительные органы, налоговые органы не должны относиться с пристрастием и искать там какой-то криминал или какое-то утаивание денег, отмывание денег там каких-то непонятных. Это первое. второе, я думаю, должно быть обязательно еще и условие создания им благоприятной среды, помощи. Ну, и в начале 90-х, и сейчас, часто на уровне региональных дум, законодательных собраний или органов исполнительной власти, есть возможности выделить помещение для многих мелких таких групп. Или для организации, то, что мы называем, без образования юрлица, то есть не обязательно со счетом в банке и с прочими всеми вещами. То есть вот это должно делать. Выделение грантов из бюджета субъектов федерации, из городских бюджетов. И это тоже во многих местах уже есть. Все-таки это вошло в некоторую практику. На конкурсной основе вот такого рода группы могут посоревноваться за то, чтобы не только решать свою внутреннюю проблему, но и что-то делать уже для более широкой среды в своем месте, где они находятся. Есть места, где это более интенсивно. Во-первых, есть здесь традиции. Во-вторых, где власть уже за эти годы привыкла к тому, что это входит в одну из ее, конечно, не первоочередных, надо понимать, но все-таки обязанностей и законодательной власти, и исполнительной власти.
Назовите, пожалуйста, вот несколько таких регионов.
Думаю, что, предположим, все-таки в промышленных центрах, конечно, европейской части, это можете всего города, в крупных городах. Просто там они менее заметны, но, конечно, их достаточно все-таки много. Просто города громадные и растворяются. Есть на юге очень много, я думаю, и в Кубани, как ни странно, хотя считают, что это такой регион немножко отсталый в демократическом смысле. Меньше это, может быть, в национальных республиках, там больше власти курируют и плотнее опекают, и меньше самовозникающих таких вот групп, но тоже есть. В Сибири неравноценно. Я думаю, что отстают во многом, может быть, не черноземные области, в которых гораздо реже только в областных центрах встречается. Ну и, может быть, громадные сибирские просторы. Там просто такая площадь, что, конечно, там тоже только пятнами будет. Урал, по-моему, неплохо представлен в этом смысле. Вот Поволжье, Урал, ну то есть обычные зоны, где мы всегда знаем больше активности избирателей и просто текущей общественной жизни. Но бывают самые неожиданные места, в глубинке какое-нибудь иногда бывает село или малозаметный городок, и вдруг в нем образовалось несколько активных человек. Как получится, как говорится.
Валентин, вы говорили о том, что представителям гражданского общества, людям активным общественно, им свойственна ответственность. В чем состоит эта ответственность? Ответственность перед кем? Ответственность за что? И в чем эта ответственность проявляется?
Я думаю, что это разного типа ответственность. Ответственность перед теми, кому ты, а, помогаешь, и, б, кого ты вовлекаешь в орбиту своей вот этой гражданской активности. Конечно, нельзя вот просто прокукарекал и бросил. Вот это худший пример, я думаю. Когда люди, так сказать, там возникли, а еще если это из эгоистических каких-то или групповых, узкогрупповых соображений, а потом люди воодушевились и брошены оказались. А если еще перед лицом оппонентов или власти, которая идет с полемикой или там какая-то конфронтация, то, конечно, это вот такая ответственность обязательно нужна для такого рода людей. Вторая ответственность, более широкая, ответственность перед вот то, что я называю ответственность за страну, за те ценности, это, если хотите, идеалы, которые обычно гражданские активисты проповедуют. То есть, ну, правовое государство, понятно, основные права и свободы граждан. И, кстати, еще другая сторона этой ответственности за то, чтобы отстаивание вот этих общественных интересов, оно было не направлено лишь бы на конфронтацию, лишь бы на получение какого-то политического или индивидуального дивиденда. Вот я выделился и пошел дальше там делать карьеру даже в нормальном смысле слова. Должна быть ответственность за то, что большинство людей должно получить от твоей активности не негативный результат, а какой-то все-таки, ну, то, что называется, позитив. Для этого не обязательно конфликтовать с властью, не обязательно и подлаживаться под власть. Нужно иметь просто свою позицию и вот быть ответственным перед ней. Не плетясь при этом, конечно, на поводу каких-то популистских или там консервативных, ну, консервативных, может, сильно сказано, ну, каких-то примитивных таких позывов.
И все-таки, вот вы говорите, что не нужно идти на конфронтацию с властью. Если сделать какой-то условный замер напряженности между активистами гражданского общества в России и властью, которая, может быть, не приемлет или как-то играет с этими активистами, вот где примерно находится сегодня планка напряженности? Высоко, низко, выше, чем прежде, ниже, чем прежде?
Ну, если вы имеете в виду вот как бы этот замер, ну, грубо говоря, конфронтационности, или просто, скажем, просто так проще даже, реагирования на гражданскую активность властей, то она, конечно, очень тоже сильно разнится от места к месту, от ситуации к ситуации. Но думаю, что период равнодушия в каком-то смысле немножко пройден. Были такие полосы вот за эти годы, когда какие-то полосы были помогали, власть помогала и, наоборот, так сказать, давала какие-то стартовые возможности для такого рода группы и организаций. Были потом полосы большого равнодушия, и просто мы вам дали, и возитесь как хотите, мы вас не слышим. В последние годы, я думаю, что благодаря, может быть, и федеральным компаниям, и некоторым региональным событиям, реагаж властей, очень часто негативный на ту или другую общественную вот такую гражданскую активность, привел к тому, что, как ни странно, группы, может быть, в более иногда стесненных положениях, они больше конфронтируются с теми или другими властями или отдельными чиновниками, но зато заметней. И несмотря на то, что общественное поле публичное, СМИ, в общем, не расширяется, мягко говоря, в нашу сторону, вот так вот сильно сказать, но все-таки о нашем поле, об этом третьем секторе, о гражданском обществе все-таки слышно в тех или других СМИ, в сетевых и так далее. И по ним видно, что этот фактор все время присутствует, иногда даже за счет этой конфронтационности немножко он виднее, чем когда нас не замечали.
С директором Института прав человека в Москве Валентином Кефтером беседовал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грань времени.